Приветствую вас, друзья. У нас не так давно был праздник Пасхи. Как мы все знаем, после праздника Пасхи следующий праздник – это Вознесение. В общем, в христианской жизни много разных праздников, и на Рождество, на Пасху как-то много всегда проповедуют, и много есть о чем сказать. Когда подходит дело к Вознесению, сказать есть много чего, но, с другой стороны, если подумать, то смысл какой был в Вознесении Христа? Если бы Он остался на земле, с какой-то стороны, может быть, даже лучше было, если Он был с нами сейчас. В общем, в ходе некоторых размышлений я выписал мысли свои, какая нам сегодня польза от того, что Христос все-таки вознесся, а не остался с нами на земле. Итак, первый текст, который я хочу прочитать. Он написан в 16 главе Иоанна, 5-6 стих. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Итак, как мы знаем, ученики сидели с Христом, они все разговаривали о чем-то, рассуждали. Потом Христос начал подводить тему к тому, что Он должен уйти, тому, что Он должен оставить учеников. И после этого оставления, после того, как Он оставит землю, ихняя жизнь будет исполнена от некоторой части скорби, и им приходится потом испытывать какие-то различные лишения. От этого исполнилось сердце ихней печалью. Несколько моментов, по которым ученикам, в принципе, было очень хорошо с учителем, ихнее положение их вполне устраивало. Это первое. На все вопросы, которые у них были когда-либо нужды, вопросы в духовной жизни, моральной жизни, у них всегда было решение. Они всегда могли подойти рядом, был учитель, спросить у него, на что он им всегда давал ответ. Либо притчами он говорил, либо он им рассказывал про Царство Небесное. Не было нужды ни в чем, когда они шли проповедовать. Сам Христос сказал, что когда Я вас посылал, у вас не было нужды ни в сумме, ни в посохе, ни ремень. Но теперь, когда Я вас оставляю, у кого есть ремень, припаяшься, у кого есть сумма, возьми ее. То есть он говорит, что до этого момента у вас все было хорошо, теперь вы должны готовы, и можно сказать, отвечайте сами за себя. Следующий момент – это у них была духовная поддержка. Когда Христос пошел молиться в Гефсиманском саду, они могли заснуть и спать без всяких последствий. После того, как Христос ушел, они уже должны были стоять каким-то образом за себя, они должны были сами молиться. На них уже была лично ответственность. У них было какое-то положение в обществе, потому что они всегда ходили рядом с учителем. Из всех людей, которые жили в Израиле, Иисус выбрал именно 12 человек. То есть это не было возможность, что каждому встречному предлагалась возможность стать учеником Христа, и чтобы он следовал за ним и всегда был с учителем. Также мы читаем, когда Христос проповедовал на горе, то вокруг Него сидели ученики. Дальше уже сидели все остальные люди, и даже фарисеи, они как бы, я не знаю, не имели права сидеть рядом со Христом. Когда Он учил, ученики были рядом, и они Его спрашивали, «Ты сейчас нам говоришь или всем им?» То есть у них как бы было какое-то положение в обществе особенное, потому что они всегда находились рядом с учителем. Следующее – это когда они поплыли, была буря на море. Христос проснулся, успокоил бурю, и опять же, они остались целые и невредимые. У Петра заболела теща. Христос пришел и исцелил тещу. Когда брат умер, Лазарь, Христос пришел, через несколько дней он воскресил Лазаря. Мы видим то, что когда Христос был на земле, у учеников были одни бенефиты только, они со всех сторон получали какую-то пользу. Естественно, когда Христос сказал то, что теперь все это заканчивается, теперь я должен от вас уйти, они опечалились. Следующий момент, который хочу отметить, это... После распятия Христа и Вознесения прошло около 40 дней. Я хочу прочитать следующий текст, который говорит нам абсолютно противоположное. «И вывел их вон из города, до Вифании, и поднял руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». Итак, мы прочитали первый момент, когда он им сказал то, что все теперь изменится, я от вас ухожу, и они очень сильно опечалились. В следующий момент мы читаем то, что когда он все-таки ушел, они возвратились в Иерусалим с сильной радостью. Значит, в этот период, около 40 дней, они что-то узнали то, что позволило им очень сильно радоваться, когда Христос ушел. Значит, в вознесении Христа была какая-то польза, о которой знали ученики. Я выписал несколько моментов пользы, которая сегодня отражается на нас с тем, что ушел Христос на небо, и то, что Он не остался именно здесь, на земле. Первый момент – это теперь мы имеем ходатая на небесах. Каждый человек, когда общается с кем-то другим, например, собеседник, его друг или коллега, он ищет признание, он ищет то, чтобы его поняли, может, когда-нибудь пожалели. И человеку неинтересно разговаривать с собеседником, который его не понимает. Это начиная даже от каких-то кружков спортивных, люди собираются по каким-то интересам. Это может быть кружок людей зависимости алкогольной. Они собираются в одном круге, они говорят, меня зовут так-то и так-то, у меня есть проблема, я алкоголик или я такой-то. И на кружок алкоголиков не приходит человек, который из кружка охотников, потому что у них разные интересы, и они друг друга не поймут. Когда ребенка обижают, маленького, он бежит к маме, он жалуется к маме или к папе, чтобы, опять же, его поняли, он не пойдет к соседу, потому что соседу безразлична его проблема. Двигатель вот этого человеческого общения – это найти понимание между собой. Так вот теперь, какая польза у нас есть тому, что есть ходатай, потому что он нас понимает. Ведь Христос, который сейчас находится на небе, он жил здесь на земле, он понимает, через что мы проходим. В трудный момент какой-то нашей жизни он нас понимает. Если бы Христос остался на земле, то кто был бы ходатай, который нас понимает на небе? Это одна из польз, то, что Христос вознесся. Следующий момент – это статус блаженства. В Новом Завете перечисляется много блаженств. Одно из них распространяется на тот момент, когда Христос разговаривал с Фомой, и Он ему сказал: «Блажены не видевшие и уверовавшие». Почему? Потому что Фома сказал, что пока не увидит, то не поверит. Потом в следующий момент приходит Христос, Он ему показал свои руки, показал раны от гвоздей. Итак, у нас есть статус блаженства, потому что мы не видели Христа глазами своими, и мы верим. У нас не какие-то догадки, мы не выдвигаем теории. Нам не обязательно какие-то доказательства, которые люди ищут, что было какое-то происшествие, там, найти часть от креста, на котором был Христос распят, или найти разные предметы, которые связаны с Христом, чтобы подтвердить Его существование на земле. Для нас это не надо. И именно это дает нам право называться блаженными, потому что мы не видели, и мы верим. Следующий момент, который хочу отметить, это если бы Христос не вознесся, у нас не было бы доказательства, то, что небо теперь может принять человека. Через всю историю, через всю Библию мы наблюдаем момент, когда Бог хотел общаться с человеком, и Он всегда делал первый шаг к человеку. Вплоть до того, что когда Христос был распят на кресте, завеса в храме разорвалась, и это был знак того, что теперь у человека есть доступ к Богу. Но если бы на этом все остановилось, у нас не было бы доказательства, что теперь уже, когда мы получили спасение, мы можем быть вместе со Христом на небе. Христос, когда вознесся, Он это подтвердил, то, что Он был тоже в теле, в прославленном теле, но это было все равно тело, и Он ушел на небо. И это дает нам возможность тоже пребывать со Христом, когда мы вознесемся. Следующий момент, который я хочу отметить, и это самый большой момент, самый большой бенефит того, что Христос вознесся, это Он послал Духа Святого на землю. В Луке 16 главе 7 стихом написано: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Итак, из этого стиха нужно сразу утвердить то, что варианта только два оставалось. Либо Христос остается на земле, и Дух Святой остается на небе, либо они меняются местами, Христос уходит на небо, Дух Святой спускается на землю. Третьего не было, чтобы либо Христос и Дух Святой были на земле, либо наоборот. Вопрос, который у меня восстал, когда я думал на эту тему, это сходил ли Дух Святой на землю до вознесения Христа, и если сходил, то какая была разница между ними? И действительно, Дух Святой сходил на землю, сходил на людей в Ветхом Завете. Я прочитаю отрывок из книги Судей, 3 глава, 10 стих. «Тогда на нем, на Гефанииле, был Дух Господень, и он был судьей Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема. Святой Дух дал Гефаниилу способности и военные способности вести военные действия, потому что под силой Духа Святого он смог одолеть такую большую войну». Следующий момент – это история с Гедеоном. Тогда в Израиле была довольно трудная обстановка, они уже 7 лет находились под угнетением от врагов. На земле израильской находились жертвенники Ваалу, также они построили самые там разные сооружения, они посадили деревья для Ваала. Но мы дальше читаем в этой истории то, что Гедеон под прикрытием ночи вместе с своими слугами разрушили эти жертвенники и срубили деревья. То есть в стране происходила ситуация негативная. Они находились под угнетением, мало того, что у них было еще развращение изнутри. И здесь написано, что Дух Господень объял Гедеона. Перед тем, как он пошел на войну, перед тем, как он срубил, на него сошел Дух Святой. Мы все помним историю с Самсоном. Когда Самсон родился, на него тоже сошел Дух Святой, для того, чтобы он отстоял израильский народ от угнетения филистимлян. На нем был Дух Святой до того момента, когда он согрешил, и ему отрезали волосы. Следующий человек – это Иефай. Это был доблестный, сильный человек. Он в какое-то время был изгнанный из дома своего отца. Потом, опять же, его призывают идти на войну. На него сходит Дух Святой, и он также сильно совершает победу. Он освобождает израильский народ от угнетения чужим народом. В Ветхом Завете можно наблюдать ту линию, что когда сходил Дух Святой, во-первых, это было конкретно для какого-то дела, и это было только на каких-то избранных людей. Ни Моисей, ни Иосиф, Гедеон, Самсон, никто из этих людей не делали что-то особенное, как бы покаяние перед Богом, чтобы на них сходил Дух Святой. Бог сам выбирал, на кого ему сходить. Дух Святой также сходил на Христа в виде голубя. Итак, Иоанна 16, глава 8 стих. «Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Здесь уже говорится, когда Христос разговаривал со своими учениками, он выделяет разницу между ветхозаветним Духом Святым и новозаветним. Если в Ветхом Завете Дух Святой сходил на конкретно какого-то человека для конкретного дела, то здесь мы видим то, что Дух Святой придет на землю с другой целью. Он придет обличать мир о грехе, о правде и о суде. На сегодняшний день что человеку нужно для покаяния? Это первый момент – увидеть грех. Увидеть грех в своей жизни, увидеть, насколько человек беспомощный перед грехом, насколько он ничего не может сделать своими силами. После того, как человек осознает, насколько глубокий этот ров греха, потом, если человека оставить в этом состоянии, это довольно большая депрессия. Человеку нужно показать свет, человеку нужно показать, что есть выход. И именно здесь написано, что обличит о грехе, покажет правду. Когда человек видит черную сторону, грех, потом ему показывают белую сторону, это Бог, Дух Святой помогает очиститься человеку. Следующий момент – это человека нужно поставить перед выбором. Здесь написано, что этот человек будет стоять перед судом. После этих трех ступеней уже человек может сделать выбор. К Римлянам 8 глава, 9 стих написано: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, после вот этого выбора, когда человек увидел грех, увидел светлую сторону, Если он покаялся, в него сразу же автоматически вселяется Дух Святой, и Дух Святой живет в нем. То есть здесь не написано то, что будет покаяние, а потом человек должен достигнуть какой-то определенной степени в своей жизни, когда он очень сильно должен молиться, и потом на него сойдет Дух Святой. Здесь так не говорится. Здесь говорится то, что Дух Святой сразу сходит на человека в момент покаяния. Следующее – это зачем нужен человеку, покаявшемуся, Дух Святой? И мы читаем в Библии то, что он будет научать, он будет наставлять, он будет напоминать, он будет утешать. То есть Дух Святой в человеке, он поможет человеку дойти до Царства Небесного. Проповедь о Духе Святом, она очень обширная, в ней очень много деталей, но сегодняшний смысл моей проповеди – это не углубляться в какие-то истины Духа Святого. Я всего лишь пытаюсь объяснить несколько вещей, почему Христос должен был уйти, и чем мы, счастливые людей, которые жили либо в Ветхом Завете, либо которые жили до того момента, когда вознесся Христос на небо. Сейчас мы будем молиться. И я еще раз вычеркну несколько пунктов, за которые мы можем сегодня благодарить Бога. Первое – это то, что у нас на небе есть ходатай, который нас понимает, который нам помогает. Второе – это статус блаженства. Только потому, что мы сегодня верующие, мы уже можем называться блаженными, потому что мы верим в Бога. Подтверждение открытых небес. У нас есть доказательство, то, что когда в конце будет пришествие, мы будем взяты на небо. То есть это не какой-то миф или догадка, что как бы мы можем. Мы на самом деле знаем то, что мы будем взяты на небо. Будем благодарить за Дух Святой, который в первую очередь приводит человека к покаянию. Во вторую очередь, это Он ему помогает жить во Христе и совершает в нем спасение. Аминь. Отец Небесный, я Тебя благодарю за работу Твою когда-то в моей жизни, за то, что я нашел Тебя, пришел к Тебе, Господь, и теперь Ты дальше ведешь меня. Я благодарю Тебя за вознесение, благодаря которому теперь миллионы людей могут обращаться к Тебе одновременно, за то, что Ты нас понимаешь, за то, что Ты нас любишь, и за то, что Ты ходатайствуешь за нас на небе. Благослови нас на сегодняшний вечер, Господь. Открой сердца для расположения Слова Твоего. Слава. Аминь.
Общим пением, друзья, будем петь номер 226. 226. «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь». Стоя будем петь.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас праздник Вознесения, и написано в Слове Божьем, что наш Господь Иисус вознесся во славе. И сегодня мы в собрании должны прославлять нашего Господа, потому что Он достоин славы от нас. И у нас есть участие стихотворения сестра Оля «Восхождение», и потом участие инструментальный дуэт «Вечно святых», после чего будет участие подростков.
восхождении. Последний путь он шел с учениками, им возвещал о царствии своем. Горело в росах утругоньками, и трель лилась живительным ручьем. Им хорошо теперь с небесным другом, забыто все, в душе царит весна. Вы крещены должны быть Святым Духом, и сила свыше будет вам дана. Вы оставайтесь в Иерусалиме и ждите дар, обещанный Отцом. Свидетелями будете моими во всех краях до всех земных концов. Их изумлению не было предела, они своим не верили глазам. Он от земли поднялся в самом деле и восходил к лазурным небесам. И пояснил им это небожитель. Он явится, как восходил. Его пришествие, о, братья, ждите. Гряди, Господь, гряди, Эммануил. Аминь.
Продолжение собрания, друзья, мы прочитаем несколько стихов об этом событии. С Деяний святых апостолов, с первой главы. С седьмого стиха будем читать. «Но он сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима, в расстоянии субботнего дня». Друзья, ну, мы все знаем это событие. Вот так вот ученики попали в такую ситуацию в итоге, что ихний учитель вознесся после всего, они-то остались одни. Вот, и, ну, само по себе событие, можно, мы как бы много думали и размышляли раньше, слышали. Но мне хотелось бы, чтобы как бы спроецировать это на нашу жизнь больше. Вот, и такая есть мысль вообще в жизни, что вот и смерть наша, мы должны умереть со Христом, уже живя здесь, да, и воскреснуть, уже живя здесь, не тогда, там, когда-то, и сокровища мы собираем уже здесь. И вот, может быть, мне хотелось бы такую мысль чуть-чуть оттенить, что, наверное, может быть, в каком-то образом и вознесение уже здесь какое-то у нас бывает, да? Мы будем, будет такой момент, как Господь говорит нам вот в Колоссянам, мы читаем там, что «чтобы умерли, и что явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Мы знаем, что будет такой день, наверное, когда и мы будем возноситься там, да, каким-то образом. Мы не будем в детали вникать в эти, как это будет. Но вот как сейчас в нашей жизни? И вы знаете, когда я размышлял об этом, мне вспомнилась одна христианская песня. Там такие слова, я прочитаю. «Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки. Заслонить, затмить тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски, подними, о Боже, подними. Вознесение, да? Подними меня, подними. То есть не тогда когда-то, а вот сейчас уже. Такие слова сильные, душу гложет на куски, там страсть какая-то. Над этой страстью надо подняться, да, вот в этой песне. И вот дальше интересные куплеты. Я всю ее прочитаю, так коротко мы остановимся, а потом мы уже дальше пойдем. «Пусть я буду бедным в мире этом, но зато богатым в мире том». Вот как подняться, да? Подняться, и тут автор очень хорошо. Библейские слова, библейские советы. Но я думаю, что они нам не очень нравятся, да? Ну как это бедным? А ты сколько долларов в час получаешь? А ты где? А какая у тебя там это? А какое это? Что у тебя? Никто, что-то мы не очень, да? Нам бы и богатым в мире том, и здесь бы, чтобы нам в доллары в час получать хорошие тоже, да? Тут вот у нас уже получается какая-то нестыковка с вознесением, с нашим. Мы сейчас не говорим о вознесении Господа Иисуса Христа, мы говорим о нашем вознесении, уже здесь, живя на нашей земле. «Я хочу здесь ничего не значить». Вау! Я такое почти никогда не слышал, друзья. Никто мне такого никогда не сказал. «Владимир, я здесь не хочу ничего не значить». Жена мужу, представьте, жена мужу говорит: «Я не хочу ничего не значить». Да? Или там, ну еще, можно перечислять. «О, я очень значу, я такая большая, как шишка на ровном месте, да? Но своей чуткой душой в помощь быть тому, кто горько плачет». Хорошо, друзья, я думаю, вот эта песня, она про вознесение. И слова там такие, которые очень меня взяли за душу, и мне хотелось поделиться с вами. Друзья, и мы видим, что Христос пострадал, его распяли, он воскрес, он вознесся. Вот. Друзья, ну приходит такой момент, и остались ученики, Господь послал им Святого Духа. И приходит такой момент, когда мы читаем, мне хотелось бы всего два стиха прочитать, потому что вы все знаете это место, оно много читалось, и мы потом еще как бы дальше об этом. Ну, у меня такая не богословская проповедь, она чуть-чуть, как бы всего по чуть-чуть там будет, ну, постараюсь, чтобы какие-то мысли остались. Третья глава Откровения, 15-19 стих прочитаю. В общем, все эти такие события, такие прекрасные события прошли, казалось бы, все так хорошо. И вот вдруг такое мы видим ситуацию. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. А если бы ты был холоден или горяч? О, если бы ты был холоден или горяч». Я дальше не буду. И 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Два стиха. Друзья, ну вот здесь холоден или горяч, да, и вдруг как бы, ну, это все, оно как бы не стыкуется. И вот я так представил себе, ну что такое, у нас человек, который живой, да, это, наверное, горячий, у него температура какая, 36,6 по Цельсию, да, 98,6, вот это человек живой. Холодный – это человек мертвый, какой у него наверное, комнатная температура, наверное, 25 будет градусов где-то. Вот. И вы знаете, ни холоден, ни горяч, я так себе пытался представить. Я вспомнил, как-то я был на работе, и у меня был мой, ну, друг, скажем так, партнер, да, или как, коллега, правильное слово, с которым мы вместе работали. И вот мы с ним вдвоем были в лаборатории, и он упал в обморок. Вот. И я сильно испугался, потому что при мне до этого никогда никто в обморок не падал. И вот он как мертвый стал, и последние слова его были: «Ты только мою голову не ложи на пол». Я не знаю, почему вот так он испугался. Он говорит: «Ты только не ложи голову мою на пол». И глаза закрыл, и умер. Вот. А я его голову держу. Он лег, я сел около него и держу его голову. А надо же помощь звать. Я-то думаю, вдруг он умирает или умер уже. Вот, а надо голову держать. Ну, я как-то дотянулся, куртку свою достал, ему под голову подложил, ну, и уже там вызвал. Вот, но он не умер и до сих пор живой, и работаем мы вместе также до сих пор. Вот, слава Богу, да. Вот это не холоден, не горяч, и не мертвый, и не живой, да, вроде как-то. Вот, друзья, ну, к чему я это говорю, и как это мне все связать с вознесением? Мы попытаемся это сделать. Друзья, ну, может быть, такие два стейтмента я сделаю, что чтобы вознестись нам вот уже в этой жизни, чтобы нам со Христом вознестись, нам надо две очень важные вещи. Нам надо, первое, смирение, да? То есть Господь сказал, кого я вознесу? Тот, кто унизится, да? И он нам представил, научитесь от меня, ибо я круток и смирен сердцем. И он там умывал ноги, все. То есть это основное правило, смирение. Но я сегодня не буду говорить о смирении. Это очень важно. Мы об этом, может быть, слышали, можем размышлять. Без этого мы, не смиряясь, мы не сможем вознестись в духовно. И второй момент, это надо иметь мудрость, сходящую свыше. То есть сходящая свыше мудрость, она может нам вознестись духовно. Вот и мне как бы сегодня вот такая мысль у меня была чуть-чуть остановиться о мудрости, сходящей свыше. Мы тогда в этом переходим к книге притчи. Но я думаю так, известный стих, я его прочитаю, но вы будьте внимательны, я его не точно прочитаю. А потом мы уже как бы вернемся и попытаемся, ну, обратить внимание. Значит, это первая глава книги притчи, у кого Библия есть. Седьмой стих, очень известный стих. Если что-то у вас запомнится после проповеди сегодняшнего собрания, пусть вам запомнится, что я неправильно этот стих прочитал. И как я его прочитаю? Начало мудрости, наказание и обличение. Начало мудрости, страх Господень написано. Значит, я прочитал начало мудрости, наказание и обличение. И мы сейчас попытаемся как-то вот это связать. Вот. Ну, друзья, определенные как бы заповеди нам даны, и мы их не всегда как бы храним и исполняем. Вот. И я перейду, я думаю, с вами так. К третьей главе мы перейдем, притча, а потом мы вернемся к этому стиху и то, что я прочитал. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего». Друзья, вот здесь разговор идет об наставлениях и о мудрости, исходящей свыше. И все это понятно, мы потом вернемся к этим некоторым стихам. Я хотел бы с вами перейти внимательно, чтобы вот, вы обратили внимание, с 11 по 13 стих. Вдруг ни с того ни с сего мы слышим такие слова. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Мы в Откровениях тоже прочитали, да, друзья? Кого Бог любит, того он что? Обличает и наказывает, да? Вот здесь мы видим. Друзья, 11 стих, «Наказание Господне не отвергай». Тут говорится о мудрости, о благословениях, и вдруг откуда-то появляется наказание Господне. «Не отвергай, не тяготись, кого любит Господь наказывает». И 13 стих подводит итог всему этому. Блажен человек, который снискал мудрость. При чем здесь наказание и обличение какое-то? И мудрость. Кстати, друзья, когда мы прочитали, вот я не знаю, как у вас в жизни, вот это место, ну вот мне всегда хотелось быть мудрым, я вам честно скажу. Ну я не знаю, плохо это или хорошо. Ну хотелось, вот так думаешь, как же стать мудрым? Вот. И, значит, и тут вот начало мудрости страх Господень. Такое общее понятие, и вот мы много проповедей слышали, и вот говорили, вот надо бояться греха, а вот все равно как-то оно не укладывалось. Ну как это, мудрость, вот такое вот сходящее свыше, такое, и какое-то не бояться греха, как это все связать? Мне всегда было очень это тяжело понять. Вот, и может быть, я думаю, вот и хотелось бы сегодня как бы об этом именно остановиться. Что такое страх Господень? Да? Вот мы часто говорим, или, может быть, рассуждаем. И вот на основании вот этих стихов, которые я прочитал, и из Откровения, которое я прочитал, ну вот для меня я понял такое, что страх Господень приходит от наказания и обличения. Я сейчас приведу много мест Священного Писания, которые об этом говорят. Но предварительно я бы хотел вот представить вам такую математическое уравнение. Вот кто любит математику? Я не буду спрашивать, что подняли руки. Но я знаю, что кто-то любит, кто-то не очень. Но уравнение очень простое. Нет у меня нигде написать, вы его просто представьте себе в голове. М равняется X. Простое уравнение. М равняется X. Начало мудрости, мудрость, страх Господень. Значит, что такое X? Да? Вот я себе так написал. И X, значит, мы как там в математике идет, мы теперь это уравнение пытаемся раскладывать на составные, да? И X равняется N плюс Y. N, я уже не знаю, по-русски я говорю или по-английски, плюс буква Y, да? И в итоге мы получаем уравнение. Вы понимаете, я пытаюсь куда прийти, да? То есть X, страх Господень, на самом деле это обличение и наказание. И таким образом мы получаем конечное уравнение, которое я прочитал, что М, это мудрость Господня, равняется страх Господень, который приходит к нам, когда Господь нас обличает и наказывает. Понятно? Это как бы, ну, в общем, простое такое уравнение получается. Начинаем с наказания и обличения, и тогда у нас приходит мудрость. Если кто-то с этим не согласен, мы переходим дальше. Места из Библии. Притчи, 10 глава, 17 стих. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». Мудрость, да? Человек мудрый, он идет на пути правильно, а человек глупый, он все время блуждает. А все это почему получается? Потому что кто хранит наставление? Значит, 12 глава, 1 стих. «Кто ненавидит обличение, невежда». Да? Интересно, обличение появилось у нас здесь. «Кто ненавидит обличение, невежда». Мне сразу представился блуждающий невежда. Вы можете себе представить блуждающий невежда, да? Ну или что такое вообще невежда? Ну, человек, который, я и не знаю, как объяснить. И человек, который ничего не знает, скажем так, невежда. 15-й, друзья, дальше еще серьезнее развиваются события. 15 глава, 10 стих. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение». Кто помнит, что дальше? Еще раз. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет». Друзья, погибнет. Другого пути нет. 19 глава, 20 стих. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». А это точно, прям вот из нашего уравнения, вы помните, да? Из нашего уравнения. «Чтобы тебе сделаться мудрым, принимай обличение и слушайся совета». 27 глава, 5 стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь, искренний укоризны от любящего и лживый поцелуй ненавидящего». Друзья, и последний стих из нашего уравнения. «Розга и обличение дают что?» Очень легко ответить. «Розга и обличение» в 29 главе 15 стихом написано «дают мудрость». Дают мудрость. Друзья, я хотел бы обратить внимание. Дети привыкли, детей все время розгой пугают. Дети, я вам не вам говорю, я говорю взрослым. Розга, взрослые, розга и обличение для взрослых. Это не для детей сегодня. Вы отдыхаете спокойно, расслабьтесь. Вот. Розга и обличение дают мудрость. И пусть это не смущает нас. Конечно, это никому не нравится. Я не хочу сейчас открывать тему, как обличать, как это розга. Господь найдет пути. Вот, Господь найдет пути, и если единственное, у нас есть выбор. Если мы хотим иметь, если мы хотим вознестись, если мы хотим иметь мудрость, сходящую свыше, то мы должны это принимать, радоваться, искать этого. Не только принимать и радоваться, искать обличение, подойти и сказать: брат Артур, обличи меня. Что я вот тут наговорил сегодня на кафедре? Он мне скажет все. Вот. И друг другу вот так подходить и искать обличение. Друзья, два пути. Или мы отталкиваем. Я как-то вспоминал эту тему. Это Саул, вы помните, да? Когда его стал обличать пророк. Он нагрешил, там много беды наделал. Он стал оправдываться, сваливать беду на другого. Вот два пути у нас есть. Оправдываться, сваливать беду на другого. Вернее, вину на другого. Или мы помним Давид, да? Я согрешил, меня накажи, я виноват. Вот так. И принимает, значит, обличение и наказание. Но, друзья, вы знаете, конец этих двух путей один. И этот конец, он не там, в небе, там мы не будем пугать там друг друга, там или вот, там, когда ты в небо придешь, тебя там будет в аду, ты будешь мучиться. Друзья, тюрьмы забиты. 2 миллиона человек в тюрьмах в Соединенных Штатах, больше, чем в России, там, в Советском Союзе, я не знаю. Больницы забиты, пойдите в госпиталя. Вот у нас есть с кем пойти, посмотрите, как люди там мучаются. Почему? По глупости. Очень много людей сидят в тюрьме и лежат в больнице, и еще на Абур, на кладбище, или на других тоже. Простой причине. По глупости. Мудрости, Бог, сходящий свыше, не было, вот, о которой мы говорили. Их обличали, они не слушались, отвергали, ругались и сваливали вину на другого. Их Бог наказывал, они говорили: это и он упал, и я упал, ничего страшного, это не Бог. Встал и пошел опять дальше делать. И в итоге, друзья, еще не здесь, а уже, вернее, не там, а уже здесь. Друзья, мы можем проверить себя, как Господь, как мы имеем эту мудрость. И вы знаете, иногда вот такая мысль, я себе записал, ну, по-английски она лучше звучит, это слово «sick», да? Или больные мысли бывают. Вот как бы человек, который не хочет, и не хочет он вознестись, не хочет он снискать или найти, или получить вот этой мудрости, сходящей свыше, у него получается превратный ум, Слово Божие говорит, и ненормальные вот такие, он не может правильно размышлять, почему люди попадают, вот мы говорили, в тюрьму, в больницу и так далее. Ну какие примеры, друзья, я хотел бы привести примеры из Библии. Вы помните, да? Казалось бы, Иосиф и братья. Нормальная семья, хорошая, все благословенно. Братьям приходит больная мысль убить брата своего, да? Но это нормальная мысль. Но вот даже у нас придет какая-то мысль, вот у меня придет мысль пойти кому-то проколоть колесо, да? Он на паркинге, там у меня будет какие-то... Это уже ненормальная мысль, больная. А тут вообще брата убить. Ну, в итоге они его не убили, продали в рабство. Это ненормально, это... К чему приводят вот такие моменты, да? Друзья, ну мы помним все фараона, да? Он сначала по своей глупости, а потом уже Бог допустил. Вот он, все вот эти вот его мысли, и вот эта его последняя мысль, казалось бы, ну ладно, уже все. Нет, догоню и убью всех. Это ненормально, это больная мысль человека. Вот. То есть я просто к чему это хочу сказать, мы иногда думаем, ну как это могло случиться? Ну так и могло случиться. Вот. И он гонится, и в итоге мы видим, чем заканчивается вот эта его погоня. Он погиб, и все его колесницы. Вот. Вот такие вот ненормальные мысли. Или, друзья, наоборот, у людей, которые ищут вот этой мудрости Божией, которые стремятся, вот я уже, ну как бы, не буду говорить о деталях, но мы коротко еще остановимся. Мать Моисея, помните, да? Родился младенец. Ну, казалось бы, стандартная ситуация, всех выкидывать в море, все. А у нее такая особая мудрость. Бог посылает ей особую мудрость, да? Ну, что сделать? Ну, ничего не сделаешь. А все-таки она что-то придумала. И думаешь, вот так иногда смотришь, думаешь, ну, люди, да? Один как-то вот так благоразумно поступает, другой наоборот. Вот. Сделала эту корзиночку, обсмолила, своего ребеночка положила и смотрит, она наблюдает, она не полностью доверила все. Да? Это же мысль добрая, это мудрость Божия ее посетила. Ну и, конечно, друзья, наверное, примеров много можем приводить. Один из таких... Еще громче. Я уже думал, я чересчур. Ага. Навал и Авигея, да? Вот, пожалуйста, два человека. Один человек глупый, вот нету этой мудрости. И вот такие решения, они приводят к чему? Чуть не погубил всех. Мало того, что сам мог погибнуть, и всех чуть не погубил. И мы видим вот Авигея, как она благословенна. Вот приходит вот эта у нее добрая мысль, она и правильно все пошла Давиду и поклонилась, все ему дала, что надо, объяснила. Вот. Друзья, как это хорошо бывает в жизни нашей. Я коротко на некоторых моментах остановлюсь. Что же дает нам? Вот здесь вот интересно написано, мудрость, сходящая свыше. Что она дает нам? Долготы дней, друзья. Человек долго будет жить. Человек, который хочет и ищет мудрость, он будет жить долго. И мало того, что он будет жить долго, смотрите, второй стих. Лет жизни и мира она приложит к тебе. Кому нужна долгая жизнь, которая сейчас происходит на Украине или в Узбекистане? Кому нужна такая долгая жизнь? Люди хотят умереть быстрее. А вот когда долгая жизнь и мир и благословение, почему? Вот Слово Божие говорит, долгая жизнь. Друзья, четвертый стих, интересно, вот человек, который будет искать. «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Прекрасно, да? Если будешь искать, вот не отвергать наставление, искать вот этого обличения, наказания, о чем мы говорили, да, вот по этой схеме. «Милость и благоволение в очах Бога и людей». Друзья, иногда смотришь и думаешь, ну почему вот этот человек нормально живет? Все в семье хорошо, а вот этот все нормально. А очень просто. Милость от Бога, особенная вот к этой семье, к этому человеку. Почему? Человек ищет мудрости. И Бог благословляет больше. Видите, у кого-то благоволение в очах Бога есть, а у кого-то нету. А все зависит от того, как мы стремимся к мудрости. И вы знаете, друзья, интересный момент. Есть, бывает, такие, так говорят, а что там, мне все равно, что про меня думают или что говорят люди там, пусть что хотят делают. Вот здесь интересно, милость и благоволение в очах Бога и людей, мне хотелось бы подчеркнуть, да? Друзья, когда человек живет благоразумно, поступает благоразумно по Божьей мудрости, то люди обязательно это заметят и будет благоволение в очах людей. Помним Давида, да? Очень был благоразумный от Бога, ему была мудрость, его очень любили люди, которые были с ним. Друзья, интересный момент. Человек, который ищет мудрость, казалось бы, розга от Бога, наказание, обличение, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Болеть не будешь. Интересно. Ну, я не о том, что вообще болеть не будешь, я так думаю. Но иногда вот так вот смотрим, читаем с детства страшные болезни, и какие-то постигают и людей, кости гниют, рак там или еще что-то. Вот. А здесь написано, что это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Друзья, очень, я думаю, мы бы хотели с вами. Тот, кому приходилось болеть, и даже у меня в прошлом году была сильная ангина. Так болело горло, что мне пришлось ехать в госпиталь. И я теперь, как только я вспоминаю, я думаю, Господи, чтобы больше этого не было. Потому что очень больно было. Интересно, друзья, 10 стих. Это вот все с 3 главы, я хочу подчеркнуть. Вот мы с 1 до 10 стиха, сейчас мы как бы вернулись об этом. «И наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином». То есть что это, друзья, бедным не будешь. Ну, может, и богатым все тоже не будут, не каждому это надо. Бедным не будешь. Друзья, мы сегодня прочитали, не холоден, не горяч, да? Не ищет, этот человек, он не ищет мудрости Божией. Он лежит, и не умер еще, и не живой. И вы знаете, друзья, что я стал делать? Я сильно испугался, когда упал он. Я его стал бить по щекам. Ну, я вспомнил, где-то я слышал, или я не знаю. И раз он открыл глаза, и как-то вот. И мне тогда стало легче, я тогда уже его положил, говорю, лежи, и пошел это вызывать. У нас специальная служба есть. Друзья, бить по щекам. Нас надо с вами бить по щекам. Простите меня, пожалуйста. Но мы так зажились, так мы объелись этого мяса здесь, может быть, или напились соды этой, что нас надо бить по щекам. Друзья, и Слово Божие так говорит, что обличение и наказание, и это будет большим благословением для нас. Друзья, интересная еще такая мысль, как я размышлял об этом. Мы не хотим так, а зачем нас бить? Да ты что, как меня обличать? Да я вообще, я царственное священство, и вообще в хоре пою я. Целый хорист, может быть. Как ты имеешь право меня обличить? Или проповедник, да? Друзья, мне вспомнилась старая русская пословица. Очень интересная. Назвался груздем, полезай в кузовок. Назвался груздем, полезай в кузовок. Эта пословица, она имеет очень ценное значение. Мы говорим, мы христиане, мы верующие, мы такие, мы святые. К нам кто-то подошел, слово сказал, а у нас мудрости нету. У нас мудрости нету, сходящей свыше. Друзья, если мы хотим в самом деле быть христианами настоящими, то нам не надо бояться и переживать. И вы знаете, я заметил так, я не знаю еще, может быть, не на себе заметил пока. Но даже если мы будем избегать вот всего того, о чем я сегодня говорил, и пытаться найти мудрость другими путями, то Бог нас все равно сильно любит. И Он все равно нас туда, в этот кузовок, определит. Вот. Хотим мы этого или не хотим, но если мы искренне всем сердцем желаем быть христианами, верующими, то Бог проведет нас этим путем. Друзья, ну, а если не так, не купишь золото огнем очищенное, извергну, да? Белую одежду не хочешь? Извергну. Глазную мазью не хочешь мазать глаза? Извергну. Очень опасная, друзья, может быть, ситуация. Поэтому пусть Бог благословит нас и в этот праздник, День Вознесения, чтобы у нас на сердце было вот это желание. Я прочитаю 4-й куплет. Друзья, все это то, что мы делаем для ближнего твоего, так, как мы живем с людьми, не так, может быть, как мы молимся или говорим, что мы любим Бога, но на практической жизни. Быть утешением, быть благословением, быть послушным Слову Твоему. Боже мой, услышь мое моление. Пусть мое здесь по земле хождение будет в пользу брату моему. Друзья, если мы будем стараться стремиться к этой мудрости, сходящей свыше, то, несомненно, Бог благословит и будет польза и лично нам, и окружающим нас. Слава Ему за все. Аминь.
Друзья, споем номер 668. Не оставлю я вас, не забуду. 668.
Сохраню во всей небесной. Еще у нас участие есть сестра Мария, стих Вознесения, и потом пение «Спускается вечер на землю».
С миром всех приветствую, с праздником Вознесения Иисуса Христа. Когда, собравшись в Иерусалиме, апостолы и слушавшие их с восторгом об Иисусе говорили, что Он воскрес и как являлся им, как на пути Его не узнавая, печалились о гибели Христа, а Он с любовью изъяснял Писание из всех пророков, кто о Нем писал, как упрекал медлительности сердца и веровать пророкам призывал и говорил: «Пророчествам доверьтесь, исполнить все Отец меня послал». Тут Иисус вошел в разгар беседы, «Мир вам», — сказал, — «приветствую друзей». Подал им руки, попросил обедать, сказал: «А мне писал и Моисей, а мне и в предсказаниях пророков, в псалмах и в притчах, так должно и быть, чтоб после крестных мук открыть ворота, из смерти в жизнь, воскреснув, в славе жить. Вникайте глубже в существо Писания, спешите сердцем веровать Ему, к уразумению ум вам отверзаю, свое благословение вам даю. Останьтесь все пока в Иерусалиме, пошлю обетование от Отца, вы облечетесь свыше Духа силой и будете свидетели сердцам. Идите, научите все народы, крестите их во имя вы Отца и Сына и Святого Духа в водах, и будьте верными учению до конца. Я буду с вами до скончания века. Я не оставлю, не покину вас. Я помощь и заступник человека, хоть буду вознесен к Отцу сейчас. Вы не смущайтесь, веруйте, молитесь. Где двое-трое вас, там с вами я. Объединяйтесь, веруйте, трудитесь. Благословляю вас, мои друзья. Аминь.
Птички в лесу узы древнюю. поют. Наша стою, а сердце его прославляю, вечернюю песню пою, а сердце его прославляю, вечернюю песню пою.
Братья и сестры, все, кто хотел поучаствовать, все поучаствовали. Ну, слава Господу! Благодарение Господу за этот прекрасный, обильный стол благодати, который сегодня Господь нам преподал, и за участие деток, вот, детское пение, стихотворение сестер. Вот. Вадим у нас сегодня первый раз проповедовал. Благодарность Господу. Пусть Господь благословит служение, чтобы не только это было первым, но и последующие разы. И я думаю, что это милость от Господа, когда мы можем вместе собраться в доме Его и вспоминать вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы прочитали несколько текстов Священного Писания и немного порассуждаем еще. Это текст, который был прочитан, я хочу еще его полностью прочитать, записан в книге «Деяния святых апостолов», 1 глава, будем читать с 9 текста. Книга «Деяния святых апостолов», 1 глава, с 9 стиха и далее. «Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, который находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его». И вторую книгу этого же евангелиста, Евангелие от Луки, тоже прочитаем с 24 главы, с 50 текста. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Итак, мы видим вознесение Иисуса Христа. Вот евангелист Лука в двух книгах своих описал то, что мы с вами прочитали. Сегодня мы вспоминаем о входе Иисуса Христа на небо. Иисус Христос после 40-дневного своего, как бы после того, как Он вознесся, в течение 40 дней являлся Своим ученикам. И вот мы видим, наш Иисус Христос ушел. Ушел. Куда Он ушел? Иисус Христос Сам сказал, что «Восхожу к Отцу Моему и к Отцу Вашему, и к Богу Моему и к Богу Вашему». Он ушел к Отцу Небесному. Ушел туда, где был ранее. И вот мы видим, что это не было какое-то открытие, это было просто возвращение. И как уже мы слышали с вами, вошел Он на небо, чтобы ходатайствовать за нас с вами. И поистине небо – это Его есть истинное жилище. Мы читаем в книге «Псалтырь» в 113-м псалме, 24-м текстом такие слова: «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Это истина Его нахождения там на небе, а наше здесь пребывание на земле с вами. И вот мы с вами прочитали, как вот происходило вознесение нашего Господа Иисуса Христа. Это не было мгновением. И это было или каким-то внезапным исчезновением. Это было так вот, как бы сказать, спланированным Богом вознесение Иисуса Христа. Мы видим, что Он собрал их на гору и беседовал с ними. И стал благословлять их. Благословлять. И когда благословлял, вот так вот поднял руки, как вот обычно благословлял он их в свое время ранее. И когда написано «благословлял», и так вот с поднятыми руками стал отрываться от земли. Медленно, медленно. А что ихние взоры были? А ихние взоры сначала выше, 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 и потом так высоко, что он скрылся с лица их, с взгляда их. И вот мы видим, вот так вот происходило вот его вознесение. В присутствии написано многих свидетелей. Мы здесь с вами прочитали, что предстали мужи галилейские и спрашивают, что вы стоите и смотрите на небо? Ну, естественно, ну как, что смотреть? Они провожали, как бы сказать, уходящего их учителя Иисуса Христа. И вот мы видим, для них есть такое вот, как бы, ну, утешение от ангела, что этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. То есть, вот для них вот еще раз напоминание, то, что Иисус Христос, уходя с этой земли, Он вновь придет. И придет таким же образом. Он уходил на небо, вот в присутствии многих свидетелей, на этом облаке, и на этом же облаке Он придет тоже вас взять к земле, вас взять к себе. Он был поднят на облаке. Следующее, что мы видим, вот это было вознесение Его чудодейственным. Это вот без всяких приспособлений или каких-то усилий, или каких-то аппаратов. Нет, это так вот. Мы видим, что Он вознесся на небо, просто поднялся и скрылся. Просто поднялся и скрылся. Где сейчас Он находится? Он находится одесную Бога. Написано «Воссел одесную Бога». Это ответственность и положение, которое занял вознесшийся наш Иисус Христос. Одесную, то есть с правой стороны – с правой стороны у Отца Небесного. Мы немножко слышали, уже братья говорили о цели вознесения. Я некоторые мысли также дополню. Вот, какова же цель Его вознесения? Вот, вознесение, цель Его, прежде всего, еще мы, как говорил брат, ходатайствовать за нас, а еще то, чтобы наполнить все. Наполнить все. Об этом мы читаем в послании Ефесянам в 4 главе, 10 текстом там записаны такие слова, записал апостол Павел. «Несшедший, то есть Иисус Христос, Он же есть и вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить все». Наш Господь Иисус Христос, Он вознесся, чтобы наполнить все, то есть, чтобы быть наследником не только земного, но и небесного. Полнота, наполняющая все во всем. Он все во всем, наш Господь Иисус Христос. Когда мы говорим о вознесении Иисуса Христа, мы должны отметить то, что вот какой путь Он проделал, чтобы вот Отец Небесный мог взять Его к себе. Это огромный путь Его служения на этой земле. Он совершил дело, которое поручил Ему Отец Небесный исполнить. Написано, что Он все сделал до конца, как было Ему поручено. Я хочу один текст прочитать для нашего размышления. Это в послании филиппийцам во 2 главе с 6 по 11 стихи. Там записаны следующие слова. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот мы видим характеристика Господа нашего Иисуса Христа, когда Он был здесь, на этой земле. И очень главный глагол, я хочу здесь отметить, который записал апостол Павел, «смирил себя, был послушен». И вот, имея такое вот служение на этой земле, смирение, послушание до смерти и смертной крестной, Бог, Отец Небесный, дает ему вот это прекрасное вознесение. Написано, что Он не только вознес, Он превознес его, дает ему это имя, и вот пред именем Его, чтобы преклонилось всякое колено на земле, на небе и под землею, и чтобы всякий мог исповедовать Его имя в славу Бога Отца. Вот мы видим, что предшествовало ему этому чудесному, прекрасному вознесению с этой грешной земли. Смирение. Смирение нашего Господа Иисуса Христа. Следующее то, что еще можно отметить вот о вознесении Иисуса Христа, что это свидетельствует о Его, о наличии обители небесных, которые Он, идя, приготовил. Он говорит, что в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю, приду опять и возьму вас к себе. Вот это вновь опять обетование, приду опять, то есть приду скоро, приду и возьму вас к себе. Мы пропели этот псалом: «Не оставлю вас, не покину». И это обетование, что Он находится с нами во все дни до скончания века. Это обетование о том, что Он придет опять и возьмет нас к себе. О наличии обителей в доме Отца Моего. Как сказал нас Господь Иисус Христос, своим вознесением Господь подтвердил, что Он приготовил место для всех искупленных детей Божьих. Дорогие братья и сестры, пусть ни в ком из нас не будет сомнения, а будет ли там место мне? А смогу ли я быть с Ним? Господь Иисус Христос сказал: «Веруйте, веруйте в Меня, и в Бога Моего веруйте. Да не смущается сердце ваше». Пусть вот вознесение Иисуса Христа дает нам надежду, чтобы не было сомнений, чтобы не было смущений. Вознесение Иисуса Христа – это есть утверждение, надежда всех уверовавших в Иисуса Христа. Апостол Павел в послании филиппийцам говорит такие слова. Для нас есть вот такое вот обетование с надеждой. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Наше же жительство на небесах». А в сакрамента? А в сакрамента мы только временные. Хотя мы заполняли анкеты, едем на ПМЖ. Нет, это временно. Временно. А наше жительство на небесах. Поэтому мы видим вот эта надежда всех святых на будущее, которое сокрыто в Его пребывание на небесах. Наше же жительство на небесах. И апостол Павел говорит, что мы ожидаем Спасителя оттуда. Мы ожидаем, что наш Господь Иисус придет, и Он, что Он сделает? Вот это наше тело смертное Он преобразит, Он изменит его, и Он изменит его таким, какое это тело у нашего Господа Иисуса Христа. А если Он не изменит, мы не сможем вознестись. Плоть и кровь Царства Божия не наследуют, дорогие братья и сестры. Поэтому вот именно вознесение Иисуса Христа, оно свидетельствует о том, что наше тело будет преображено так, как и было преображено тело Иисуса Христа. Он тоже прошел преображение из этого земного в небесное. И вот наш Господь Иисус Христос вошел в самое небо. Вот посмотрите, что говорит апостол Павел в послании к евреям, мы здесь с вами читаем в 9 главе 24 текстом. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинно устроенное». Не в рукотворенное святилище по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Вот мы видим, Господь Иисус вошел в самое небо. То есть мы видим, это есть уведомление для нас, что Он придет за нами. Поэтому для нас есть еще одна надежда, надежда, что Господь придет таким образом, как видели ученики Его восходящим на небо. Следующее, что еще братья сказали, и мне еще хочется это напомнить, чтобы в нашем сознании было, это обетование Святого Духа. Он говорит, когда пойду, лучше для вас, чтобы я пошел. Лучше, если я, говорит, не пойду, Дух Святой не придет. А если пойду, буду упрашивать, буду умолять Отца Небесного, пошли Духа на землю, на учеников. И вот мы видим вот это вот ходатайственная молитва и Иисуса Христа пред Отцом Небесным. Вот такая вот просьба, моление умоляет Отца Небесного. Пошли. И вот через 10 дней от Вознесения Иисуса Христа мы будем с вами вспоминать великое событие. Дух Святой сошел на Церковь Иисуса Христа. Это очень прекрасно то, что Дух Святой и сегодня вселяется в уверовавших в Иисуса Христа. Это прекрасное обетование. Послать нам Духа Святого – это главное, то, что Иисус Христос должен был сделать. Дорогие братья и сестры, для нас есть также эта надежда, что как бы есть упование в нашей жизни, чтобы мы были в смиренном состоянии пред Богом. Апостол Петр говорит, смиритесь пред Богом под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Смирение. Смирение – такое качество, которое сегодня христиане последнего времени пренебрегают. Они не хотят смиряться. Не будем. Значит, вознесения не будет, дорогие друзья. Поэтому здесь вот условие есть. Смиритесь под крепкую руку Божью. Если будет смирение, будет вознесение. Это параллельно. Условия. Не будет смирения, не будет вознесения. Ну, это так вот на земле мы видим, провожали, или как бы сказать, был уход Иисуса Христа на небо. А что происходило на небе? Как там Его встречали, Иисуса Христа? Что там? Как там происходило? Об этом мы с вами давайте прочитаем в книге Псалтырь. 23 глава, 23 псалом, 7 по 10 стихи. Очень замечательные слова. Что происходило на небе в момент, когда наш Господь Иисус Христос, оторвавшись с этой земли, а приблизился именно туда? Итак, здесь записаны следующие слова в 23-м псалме 7 стиха, 7 по 10 стихи, следующие слова. «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». Поднимитесь врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил. Он Царь Славы. Апостол Павел пишет в послании: вознесся во славе. Вот казалось бы, вот так вот уходил с земли, ученики были печальны, а там все ангелы, все архангелы, все херувимы, все воинство небесного, все пророки, которые были до Иисуса Христа, они все воздавали славу. Достоин славы, достоин славы. И пели песни славы. Пели песни славы и прославляли, и говорили: достоин слава, слава Иисусу, слава Иисусу. Вот в таком прославлении он входил туда, в небо, где его все воинство небесное прославляли и встречали. И в таком вот величии он восходил и воссел с правой стороны у Отца Небесного. И на сегодняшний день он там пребывает и умоляет, и ходатайствует за нас с вами. Что остается для нас с вами, дорогие друзья? А нам остается прославить Его. Прославить Его за совершенное дело, которое Он совершил на этой земле, за то, что Он пришел взыскать и спасти погибшее, за то, что Он совершил великий подвиг спасения, и подвигом спасения сегодня являемся мы с вами. Это плод Его труда, плод Его спасения, которое Он даровал для нас. И в наших кратких молитвах мы прославим Его за это, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Аминь. Аминь.
Слава Тебе, мой дорогой Господь. Благодарность Тебе, мой Спаситель, что Ты меня допустил послушать эти слова святые истины. Помоги, Господь, положить сердце и запомнить их, сколько Ты поживешь по жизни здесь. Господи, чтобы приготовить себя, Боже мой, чтобы не попасть в огонь неугасимый, Боже мой, прошу Тебя, молю Тебя, мой Спаситель, за своих деток, которых Ты мне дал четверых, Боже мой. Эх, от них, дед, Ты, Боже мой, я молю Тебя, не оставь ни одну душу в погибели, но пробуди покаяться, прибуди попросить милости Твоей, чтобы остаться с Тобой. Господи, Ты знаешь нужду мою, Ты знаешь печаль мою, которую я каждый день выливаю. Земли к небу, чтоб Ты услышал. Услышь, мой дорогой Господь, я ожидаю от Тебя помощи. И верю, что получу. Слава Тебе, мой дорогой Господь, за это общение, за эти слова святые. Помоги не забыть, но прославим Тебя, великий Бог.
Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа прихожу к Тебе, приношу благодарность, Господь, за Твое славное вознесение с этой грешной земли,
туда, куда ты ушел, где ты и был. Благодарю тебя, Господь, что ты, придя на эту землю, совершил дело искупления рода человеческого. Я благодарю тебя, Господь, что ты спас и меня, грешного, ничтожного человека в этом мире. И в смерти своей ты даешь дар вечной жизни. Я благодарю тебя, Господь, что ты вознесся во славе, что ты даешь надежду о том, что ты придешь опять и возьмешь нас к себе. Помоги, Господь, не смущаться, веровать тебе, доверяться к тебе, проходя это земное поприще. Благодарю тебя, поклоняюсь тебе, Спасителю и Богу, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
В заключении собрания, друзья, мы споем о небе. О небе споем номер 635. «Синее небо меня так манит, знаю, что там мой Спаситель Христос». Вставший будем петь 635 номер.